Санса. Эддард Старк уехал с рассветом. Септа Мордейн сообщила об этом Сансе, когда они приступили к завтраку. Король послал за ним. Должно быть, они охотятся. В этих краях, как говорят, до сих пор обитают дикие зубры. «Я никогда не видела зубра», — вздохнула Санса, переправляя кусок бекона, сидевший под столом леди. Волчица приняла кусок из рук элегантным движением королевы. Септа Мордейн неодобрительно фыркнула. «Благородная леди не кормит собак под столом», — сказала она, отламывая еще один кусок сотов и выпуская капли меда на хлеб. «Это не собака, а люто-волчица», — заметила Санса, когда леди лизнула ее пальцы шершавым языком. «Во всяком случае, отец разрешил нам держать их». Септа не смягчилась. «Ты хорошая девочка, Санса, но, клянусь, когда речь заходит об этом звере, становишься столь же прихотливой, как твоя сестра Арья». Она нахмурилась. «Кстати, где она сейчас?» «Она не голодна», — ответила Санса, прекрасно понимая, что сестра ее, по всей видимости, прокралась в кухню не один час назад и заставила какого-нибудь поваренка накормить ее. «Напомни, чтобы она сегодня оделась получше. Наверное, в серый бархат. Мы приглашены прокатиться с королевой и принцессой Мерцеллой в их доме на колесах и должны выглядеть как положено». Санса и без того выглядела прекрасно. Она до блеска расчесала длинные рыжеватые волосы и выбрала лучшие голубые шелка. Сегодняшнего дня она ждала почти целую неделю. Ехать с королевой — великая честь. К тому же там будет принц Джоффри, ее жених. Мысль эта вызвала в душе ее странный трепет. Хотя до брака оставались еще годы и годы. Санса почти не знала Джоффри, но уже успела влюбиться в него. Именно таким она и видела своего принца. Высоким и сильным, золотоволосым красавцем. Она ценила каждую возможность провести время с ним. Пугала ее сегодня лишь Арья. Сестра всегда умела все напортить. И что она выкинет, никогда нельзя было предсказать заранее. «Я скажу ей», — проговорила Санса неуверенно, — «но Арья оденется, как всегда». Оставалось только мечтать, что это не вызовет неловкости. «Могу ли я выйти из-за стола?» «Безусловно». Септа Мордейн взяла новый кусок хлеба и сотов, а Санса соскользнула со скамьи. Леди последовала за ней к выходу из гостиницы. Снаружи она немного постояла, прислушиваясь к крикам, ругательствам и скрипу деревянных колес. Мужчины складывали шатры и палатки, грузили фургоны перед очередным переходом. Приземистая гостиница, сложенная из белого камня, оказалась самой большой из всех, которые уже видела Санса, но, тем не менее, смогла вместить менее трети отряда короля, уже распухшего до 400 после того, как к нему добавились челядь ее отца и свободные всадники, присоединившиеся по дороге. Они обнаружили Арью на берегах Трезубца. Она вычесывала засохшую грязь из шерсти Немерии, пытаясь удержать ее на месте. Люто-волчица не испытывала восторга от этого занятия. Арья была в том же самом костюме для верховой езды, что вчера и позавчера. «Надень что-нибудь покрасивее», — предупредила сестру Санса. «Септа Мордейн так сказала. Мы будем путешествовать в повозке королевы с принцессой Мерцеллой. Только не я!» — воскликнула Арья, вычесывая репей из взлохмаченного серого меха Немерии. «Мы с Микой отправляемся вверх по течению поискать рубины у брода». «Рубины?» — в недоумении проговорила Санс. «Какие рубины?» Арья посмотрела на сестру, удивляясь подобной глупости. «Рубины Рейгара?» Это как раз то самое место, где король Роберт убил его и захватил корону. Санса с недоверием посмотрела на свою младшую сестрицу. «Ты не можешь отправляться за рубинами. Принцесса ждет нас обеих». «Мне там неинтересно», — взмахнул рукой Ария. «В повозке даже нет окон, оттуда ничего не увидишь». «И что ты хочешь увидеть?» — возмутилась Санса. «Такое чудесное приглашение, а глупая сестра намеревается все погубить. Как раз этого она и опасалась. Вокруг только поля, хутора, фермы и крепости. Это не так», — упрямо сказала Ария. «Если бы ты иногда ездила с нами, то увидела бы». «Ненавижу верховую езду», — раздраженно ответила Санса. «После нее ты чувствуешь себя грязной, пыльной, и тело болит». Ария пожала плечами. «Тише ты», — рявкнула она на Немерию, — «ничего с тобой не случится». а потом сказала, обращаясь к Санси. «Пока мы пересекали перешеек, я насчитала 36 видов цветов, которых никогда не видела, а Мика показала мне львоящера». Санса поежилась. Перешеек они пересекали извилистой обходной дорогой, пролегшей по бесконечному черному болоту, 12 дней, и каждое мгновение пути казалось ей ненавистным. Воздух был сырым и липким. Сама дорога сузилась настолько, что вечером они не могли даже найти место для настоящего лагеря и устроились ночевать прямо на Королевском тракте. Густые чащобы, наполовину утонувших в воде деревьев, стискивали дорогу, с ветвей их свисали наросты грибов. Огромные цветы раскидывали в грязи свои лепестки, плавали в лужах стоялой воды, и всякого, у кого хватало глупости оставить насыпь, чтобы сорвать их, ожидали трясины, готовые поглотить человека. На деревьях караулили змеи, а львоящеры плавали, напоминая черные бревна с глазами и зубами. Но ничто, конечно, не могло остановить Арию. Однажды она вернулась с улыбкой во всю свою физиономию, лохматая, вся в грязи, но с букетом пурпурных и зеленых цветов для отца. Санса надеялась, что он велит Арье вести себя, как подобает высокородной леди. Но отец не стал ругать ее, только обнял и поблагодарил за цветы. Это еще более расстроило Сансу. А потом оказалось, что пурпурные венчики здесь называют жгучецветом, и руки Арьи сперва покраснели, а потом на них выступили волдыри. Санса надеялась, что случившееся, наконец, образумит сестру. Но Арья только смеялась и на следующий день вымазала руки грязью, словно невежественная селянка, потому что ее приятель Мика сказал, что так можно остановить зуд. На плечах и руках сестры проступали синяки, темно-пурпурные, желто-зеленые, с резкими границами и бледные, расплывшиеся. Санса заметила их, когда сестра раздевалась перед сном. Однако где и как Арья заработала их, знали только семь богов. Арья все еще занималась своим делом и, расчесывая шерсть Немерии, трещала о том, что видела на пути на юг. На прошлой неделе мы нашли сторожевую башню с призраками, а за день до того гоняли табун диких лошадей. Видела бы ты, как они полетели, когда уловили запах Немерии. Волчица дернулась под рукой, и Арья обругала зверя. «Прекрати, мне нужно расчесать еще другой бок, ты вся в грязи». «Но ты не должна оставлять отряд», — напомнил ей Санса. «Отец запретил». Арья пожала плечами. «Я никогда не отъезжала далеко. И во всяком случае рядом со мной всегда была Немерия. Я не каждый раз съезжаю с дороги. Иногда просто интересно ехать среди фургонов, поговорить с людьми». Сансу раздражали те люди, с которыми любила разговаривать Арья. Сквайры, конюхи, служанки, старики и голые дети, не стесняющиеся в выражениях свободные всадники неизвестного происхождения. Арья умела подружиться со всеми, а этот Мика был еще хуже. Сын мясника, 13-летний дикарь, он спал в мясном фургоне, от него пахло бойней. Только от одного вида его Сансу тошнило. Но Арии явно предпочитала его общество. Терпение Сансы кончалось. «Тебе придется пойти со мной», — жестко сказала она сестре. «Ты не можешь отказать королеве. Септа Мордейн будет ожидать тебя». Ария словно не слышала сестру. Она налегла на щетку. Немерия сердито заворчала и вырвалась. «Ну-ка сюда! Там будет лимонный пирог и чай», — продолжала Санса, подражая рассудительным взрослым. Леди припала к ее ноге. Санса почесала за ушами волчицы, и леди села возле нее, поглядывая, как Арья ловит Немерию. «Зачем нужно ездить на старой вонючей кобыле, зарабатывать себе синяки и потеть, когда можно отдыхать на перьевых подушках и есть вместе с королевой?» «Мне не нравится королева», — спокойно отвечала Арья. Санса задохнулась, потрясенная тем, что Арья запросто сказала подобную вещь. Но сестра все трещала без умолку. «Она даже не позволит мне взять с собой Немерию». Арья заткнула гребень за пояс и направилась к своей волчице. Та с опаской следила за ее приближением. «Королевская повозка для волков не место», — сказала Санса. «И принцесса Мерцелла боится их, ты знаешь это?» «Мерцелла еще совсем маленькая», — Ария ухватила Немерию за шкуру на шею, Но в тот самый миг, когда она извлекла щетку, волчица вновь вырвалась на свободу. Разочарованная Ария бросила щетку. «Ах ты, сквернавка!» — выкрикнула она. Санса не могла не улыбнуться. Некогда главный псарь говорил, что животные всегда похожи на хозяев. Она торопливо обняла леди, та лизнула ее в щеку. Санса хихикнула. Ария услышала и повернулась, обдав сестру яростным взглядом. «Мне безразлично, что ты там говоришь, я не поеду, я уезжаю кататься верхом». Длинная лошадиная физиономия свидетельствовала о готовности выкинуть очередную штуку. «Видят боги, Ария, иногда ты поступаешь подобно ребенку», — сказала Санса. «Тогда я отправлюсь одна. Так день пройдет приятнее. Мы с леди съедим все лимонные пироги и повеселимся без тебя». Она отвернулась, но Ария крикнула вслед. «Тебе-то они позволят взять с собой и леди!» Погнавшаяся вдоль реки за Немерией сестра исчезла из виду, прежде чем Санса успела придумать ответ. Униженная и одинокая Санса постаралась вернуться в гостиницу долгим путем, чтобы отдалить встречу с ожидавшей ее Септой Мордейн. Леди невозмутимо топала возле нее. Слезы подступали к глазам Сансы. Она хотела лишь одного, чтобы все было хорошо и мирно, как всегда бывает в песнях. Но почему Ария не умеет быть ласковой, деликатной и доброй, подобно принцессе Мерцелли? Она предпочла бы такую сестрицу. Санса никогда не могла понять, почему они так не похожи. Две сестры, которых разделяли всего 2 года. Уж лучше бы Ария была незаконно рожденной, подобно их брату Джону. Она даже внешне напоминала Джона длинным лицом и каштановыми волосами Старков. Ничего общего с их леди-матерью. Джона же родила женщина из простонародья, так шептали люди. Однажды, когда она была маленькой, Санса даже спросила у матери, не случилась ли какая-нибудь ошибка. Быть может, ее настоящую сестру утащили Грамкины? Но мать расхохоталась и покачала головой. Ари действительно была законной дочерью лорда Старка и истинной сестрой Сансы. Санса не знала причин, которые могли бы заставить мать солгать, и поэтому решила, что все так и есть. Когда она приблизилась к центру стана, то скоро забыла о расстройстве. Вокруг повозки королевы собралась толпа. Санса слышала голоса, жужжавшие пчелиным ульем. Двери были распахнуты настежь, и королева стояла на верхней деревянной ступени, улыбаясь кому-то внизу. Девушка услышала ее слова. «Совет оказывает нам великую честь, мои добрые лорды!» «Что происходит?» — спросила она у знакомого сквайра. «Совет прислал всадников из королевской гавани, чтобы встретить нас и проводить до конца дороги», — ответил он. «Почетный караул для короля». Стремясь увидеть все своими глазами, Санса позволила леди расчистить дорогу в толпе. Люди торопливо расступались перед лютоволком. Подойдя ближе, Санса увидела 2 рыцарей, преклонявших колени перед королевой. Они были в доспехах столь прекрасных и пышных, что она даже заморгала. На одном рыцаре был причудливый панцирь, набранный из покрытых эмалью белых чешуек, искрившихся свежевыпавшим снегом. Серебряные перевязки и застежки блестели на солнце. Когда он снял шлем, Санса увидела седины под стать белизне доспехов, однако старый рыцарь сохранил изящество и силу. С плеч его свисал чисто белый плащ королевской гвардии. Спутника его, мужчину лет 20, облегала стальная броня, отливавшая густой лесной зеленью. Санса еще не видела такого красавца. Высокий, могучий, россыпь черных, как смоль, волос на плечах. На чисто выбритом лице смеющиеся глаза, зеленые в тон доспехам. Под рукой он держал шлем, ветвистые рога горели золотом. Сперва Санса не заметила 3-го незнакомца. Он не преклонял колени вместе с остальными. Отступив в сторону, худой и мрачный, он молча следил за происходящим, оставаясь возле коней. Лишенное бороды лицо его избороздили рытвины. Глаза прятались в ямах над впалыми щеками. Он еще не был стар, но на голове его, над самыми ушами, осталось лишь несколько клоков волос, длинных, как у женщины. Простая железная кольчуга его, надетая на несколько слоев дубленой кожи, носила следы времени и частого употребления. Над его правым плечом поднималась кожаная рукоять закинутого за спину меча. Огромный двуручный клинок был слишком длинен, чтобы носить его сбоку. «Король отправился на охоту, но я знаю, по возвращению он будет рад видеть вас», — говорила королева двоим рыцарям, преклонявшим перед ней колени. Но Санса не могла отвести глаз от третьего человека. Тот, казалось, ощутил тяжесть ее взгляда и медленно повернул голову. Леди заворчала. Ужас, еще незнакомый Сансе Старк, вдруг наполнил ее. Толкнув кого-то, она отступила назад. Сильные руки ухватили ее за плечи, и на мгновение Санса решила, что это отец, но, обернувшись, увидела обгорелое лицо Сандера Клигана, глядевшего на нее сверху вниз. Рот его кривила жуткая пародия на улыбку. — Что же ты дрожишь, девочка? — спросил он скрежещущим голосом. — Неужели я так испугал тебя? Это было правдой, она боялась его с первой же встречи. С первого взгляда на разрушение, причиненное огнем его лицу, хотя теперь казалось, что Клиган и наполовину не пугает ее так, как тот другой. Но все же Санса отодвинулась от него. Пес расхохотался, и леди встала между ними, грозно ворча. Санса упала на колени, обхватив руками волчицу. Все собрались вокруг с открытыми ртами. Санса чувствовала, что на нее смотрят. Тут и там раздавались обидные комментарии и смешки. «Волк!» — сказал мужчина. Другой добавил. «Седьмое пекло — это люто волк!» И первый голос промолвил. «А что он делает в лагере?» Скрежещущий голос пса ответил. «У Старков они вместо нянек!» Тут Санса поняла, что двое незнакомых ей рыцарей с мечами в руках глядят на нее и леди, и вновь ощутила испуг и стыд. Слезы наполнили ее глаза. Она услышала, как королева сказала: «Джоффри, подойди к ней!» И ее принц оказался рядом. «Оставь ее в покое!» — приказал Джоффри псу. Принц остановился над ней, прекрасной в синей шерсти и черной коже. Золотые локоны сверкали на солнце, словно корона. Подал ей руку и поднял с колен. «Что случилось, моя милая леди? Чего вы боитесь? Никто вас не ударит. А вы уберите мечи. Этот волк у нее вместо собаки». Он поглядел на Сандера Клигана. «Вот что, пес, убирайся, не надо пугать мою невесту». Пес, как всегда верный, невозмутимо поклонился и растворился в толпе. Санса постаралась твердо стоять на ногах. Она ощущала себя такой дурой. Она, благородная леди, родом из Старков Винтерфеллских, будущая королева. «Это не он, мой милый принц», — попыталась она объяснить. «Я испугалась этого человека». Двое незнакомых рыцарей обменялись взглядами. «Пейна!» — хихикнул молодой человек в зеленом панцире. Старик снисходительно обратился к Сансе. «Сир Илин нередко пугает и меня самого, милая леди. Жуткий человек!» «Так и должно быть!» — королева спустилась из повозки. Собравшиеся расступились, давая ей дорогу. «Ведь если злые не боятся королевского правосудия, значит, мы назначили на эту должность неподходящего человека».